Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист, руководитель образовательных и просветительских программ Фонда исторической перспективы Александр Азизович Музафаров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодняшняя наша тема, из разряда, я бы сказал, несколько экзотических. Те из вас, кто принадлежит к старшему поколению, кто застал еще годы СССР, те помнят, что когда в советской литературе сравнивалось состояние чего-нибудь советского, промышленности, хозяйства, демографии, транспорта и так далее, всегда была такая сакральная цифра — 1913 год. Вот по сравнению с 1913 годом в Советском Союзе тогда-то и тогда-то еще не добрали. Тогда-то и тогда-то, почти достигли. И вот тогда-то и тогда-то наконец-то превзошли. Причем по некоторым позициям так и не превзошли до самого конца Советского Союза. Но для нас важно вот что. Существовал и в какой-то степени до сих пор существует исторический миф о том, что Российская империя страной была отсталой, и последнее царство нет ни исключения. Миф этот говорит о том, что в промышленности, в здравоохранении, в образовании, в транспорте все было не слава богу, что Россия-то в основном крестьянин за плугом, тащит этот плуг жалкая клечонка, а в целом дела, в общем, далеко не те, что в Европе: не хватает техники, не хватает станков, не хватает паровозов, не хватает пароходов, не хватает самолетов, не хватает рельсов, не хватает фабрик, ничего не хватает, все плохо. Ну, а теперь давайте мы с позиции третьего века, прошедшей со времен исчезновения советской цивилизации, поговорим непредвзято о том, что действительно представляла собой Российская империя в 1913 году, чего там хватало, а чего не хватало на самом деле, так сказать, вне идеологических схем. И начнем мы, можно сказать, с самого очевидного, с промышленности. Давайте посмотрим, что такое Россия в промышленности на 1913 год, последний предвоенный год, и, в общем, в чем она отстает от Европы, от Соединенных Штатов, от стран Азии, а в чем она их перегоняет?
Если мы начинаем говорить о том, чем отличалась дореволюционная Россия, Россия 1913 года, от Советского Союза, то первое различие бросается сразу. В дореволюционной России никому в голову не пришло бы сравнивать 1913 год и, скажем, и 1813 год и писать: за столетие ударного монархического труда мы учетверили производство там того-то, того-то, того-то. Вот надо отметить, что самосознание русских людей того времени было достаточно самодостаточным, и люди радовались тому, что есть, мечтали о чем-то большем, но им в голову не приходилось себя постоянно унижать, за что мы отстаем. Мы вот здесь отстали, вот здесь отстали. От кого отстали? Зачем отстали? То есть, и вот так вот себя, ставить себя в такое неполноценное положение.
Но они были несколько менее идеологизированы.
Да, безусловно. Поэтому давайте, когда мы говорим о промышленности, то, мне кажется, разговор надо уводить от абсолютных цифр, да, сколько там чего уплавлялось, в сторону возможности промышленности. Поясню, почему это важно. Потому что, когда Советский Союз говорил, что мы по производству чугуна занимаем первое место в мире, СССР очень гордился, что он догнал и обогнал США, Японию, Германию по производству чугуна. Это произошло в 70-е годы 20 века. Мог возникнуть вопрос: а нужно ли столько чугуна-то вообще советской экономике? И вообще нужно ли это? Да, потому что вот этот как раз обгон произошел за счет того, что эти страны внедряли новые технологии, сокращали потребление металла за счет внедрения других вещей, а советская плановая экономика продолжала гнать вал больше чугуна, еще больше.
И вечером, перефразируя одного знаменитого поэта, сладострастно говорила: миллиард, достигли.
Да, достигли. А вот что с ним потом делать, это был большой вопрос. А вот развитость промышленности проявляется в том, что страна может делать. Да, то есть вот, смотрите, в 17 веке, вот, если мы обращаемся к эпохе Петра Великого, было понятно, если страна может строить морские корабли с неограниченной дальностью плавания, это великая держава. Если страна не может строить такие корабли, это будущая колония великой державы.
Ну, это даже уже скорее начало 18-го.
Да, вот, эпоха Петра Великого, рубеж 17-18 веков. Давайте посмотрим, какие технологические прогрессивные технологии существовали на рубеже 19-20 веков, в начале 20 века как раз, 1913 году, и что из них мы видим в России. Мы видим, что Россия была не только очень быстро воспринимала технологии, которые появлялись. Ну, скажем, первый немецкий автомобиль, вообще первый автомобиль в мире, это 1886 год, да, Daimler-Benz. Первый русский автомобиль, яблочко Фреза, 1694. То есть 10 лет не прошло. Уже есть первая русская самобеглая коляска. Первый самолет братьев Райт, 1903 год. Первый русский самолет Яков Модестович Гакель, 1907. Да, то есть 4 года и пожалуйста. Но Россия не только очень быстро воспринимала и осваивала чужие технологии, но и создавала свои, которых не было ни у кого. Я напомню, что Россия была одной из стран родины радиосвязи. Да, замечательные эксперименты Александра Попова привели к изобретению передачи по беспроводной технологии. Одновременно с Гульемом Маркони. Да, значит, Россия первая в мире осваивает такую вещь, как, допустим, те же многомоторные самолеты. Мы помним замечательные конструкции Игоря Ивановича Сикорского. Далее, менее заметно, или у Муромца Попова спрячь, он в любой книжке по истории авиации есть. Да, менее заметно, первое в мире использование электрической сварки. Пермский оружейный завод Мотовилиха, орудийный завод Мотовилиха. Это российская технология, разработанная, причем учиться ей приезжали из Германии, из США, потому что там этой технологии не было, в России она была. Если мы посмотрим основной набор технологий, которыми обладало тогдашнее государство, мы видим, что Российская империя, в принципе, имела их все. Россия производила автомобили, самолеты, линейные корабли, имела мощный паровой флот. Гражданский флот России входил в топ-10 мировых торговых флотов, по-моему, даже в топ-8. Вот, скажем так, много это или мало? Ну, понятно, что тогда половина мирового торгового флота принадлежала Англии. Просто вот каждое второе судно, которое плавало по морям, носило английский флаг. Поэтому на этом фоне, конечно, Россия не выглядит величайшей державой. Но российский флот опережал итальянский, японский, казалось бы, островная держава, да, то есть что показывало, что Россия вполне находится среди тех стран, которые могут делать очень многое.
Которые в промышленном плане определяют лицо мира.
Далее, если мы говорим производство сложнейших видов вооружений, боевые самолеты. Первый русский боевой самолет, отечественной конструкции, принятый на вооружение, это 1912 год, самолет С-10 конструкции Ивановича Сикорского. Значит, боевые корабли, подводные лодки, линейные корабли, подводные лодки. Если ты умеешь строить линкоры, ты великая держава.
Ну и, насколько я помню, Россия оказалась впереди планеты всей, построив большой нефтяной эсминец типа «Навик». Он очень хорошо поработал на морских полях сражений Первой мировой.
Да, это было одно из тех случаев, когда русский флот задал такой мировой тренд. Да, потом появились эти мощные турбинные эсминцы, их начали строить все, но первым действительно был русский «Новик».
И забавно, что немцы в какой-то степени слезали компоновку таких кораблей.
Да не только немцы. Если посмотреть на английские «Свифты», они тоже очень на «Новик» похожи. То есть это вот именно действительно мировой тренд, который Россия задала. Но более того, еще одно важнейшее открытие, изобретение. Немецкий инженер Рудольф Дизель долго изобретал дизельный двигатель в расчете, что будет работать на угольной пыли. С угольной пылью у него не получилось, дизель, бедняга, кончил жизнь самоубийством. Но Выяснилось, что его двигатель может работать на сырой нефти или на низких тяжелых фракциях переработки нефти. И в России построили первые в мире корабли, которые двигались на нефтяном дизельном топливе. Да, первый в мире теплоход, танкер «Вандал», ну, так же, как его там собратья «Сармат», я не помню, кто там третий, еще один варвар. Вот они принадлежали компании братьев «Нобель» и были построены, если память не изменяет, в 1903 году. А, да, то есть это тоже была заявка на первый в мире, как сейчас по-английски называется, «моторшип», да, то есть корабли с дизельными двигателями. А, значит, возвращаясь к системе вооружений, подводные лодки, которые Россия не просто, так сказать, производила, но и разрабатывала и выпускала, и русские подводные лодки, в общем, не уступали аналогичным неприятельским, значит, ну, или там других стран, паровые турбины, электростанции. Что важно?
Здесь
что...
очень важный момент. Когда в России появляется собственная электростанция, существует представление массовое, что вот Ленин ввел ГОЭЛРО, и в России появилось электричество. А на самом-то деле ситуация совершенно иная.
Да, я очень рекомендую нашим московским слушателям зайти в маленький, находящийся в Лубянских переулках, музей «Огни Москвы». Совершенно замечательный музей, рассказывающий об истории городского освещения в столице. И там можно видеть очень и очень много интересного. Вот, когда мы говорим о внедрении электричества в России, вот здесь надо отметить одну интересную особенность. Вот мы привыкли большевистски, вот только что упомянули, Ленин принял план ГОЭЛРО, хотя в реальности не принимал, и это большевистская сказка такая, вот, и вот сам Ленин, значит, как и работало в Российской империи. Большая часть электростанций в городах появлялась по постановлению городского самоуправления. Почему? Потому что развивается городской транспорт. В городах Российской империи появляется городской транспорт, появляется водопровод, но главное городской транспорт, что это тогда конно-железные дороги, конки. Но в это время появляются электрические вагоны для производства, значит, для перемещения, и это кажется очень удобно. Нет навоза, не надо содержать лошадок, и скорость возрастает, и вместимость вагона возрастает, и российские города один за другим начинают у себя открывать трамвайные линии. Кстати, те, что последним был Петербург.
А все-таки когда появилась электростанция?
Так вот, давайте я сейчас к этому подойду, и, потому что это взаимосвязанный процесс. И поэтому появление электростанции у нас начинается, это 80-е годы 19 века. То есть, когда начинают прокладываться первые трамвайные пути, для них появляются генерирующие мощности.
В среднем по Европе это рано, поздно.
Значит, если говорить по Европе, по Западной Европе чуть позже, если говорить Восточная Германия, Восточная и Южная Европа, это значительно раньше.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем, чем была Российская империя в 1913 году. Нас просвещает замечательный историк, исторический публицист Александр Музафаров. А я напомню, что Российская империя в 1913 году была счастливой обладательницей монархического самодержавия, поэтому будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит марш первого полка Российской лейб-гвардии, а именно Преображенского.
Thank you.
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем рассказ о том, что такое Российская империя в 1913 году. И, ну, поскольку уж мы задели тему транспорта, начали с трамвая, то продолжим. Опять же, о России дореволюционных времен в массовом сознании, мне кажется, до сих пор существует картинка. Вот унылая сельская дорога, утопающая в грязи, и так по всей России. Или белеет парус одинокий, какой-нибудь, в общем, утлый шхуны, который перевозит пассажиров по морю. И это, в общем, все. А в действительности, на мой взгляд, как раз с транспортом в Российской империи было все гораздо лучше, чем кажется. И не только с морским, и с сухопутным, но и с речным, в первую даже очередь.
Да, безусловно. Российская империя обладала развитой системой внутреннего транспорта, включавшего в себя вот, эмблема Министерства путей сообщения Российской империи, это перекрещенный топор и якорь. Да, то есть это показывало, какое значение давалось тому же речному транспорту, включавшему в себя железнодорожный, речной и, значит, гужевой и автомобильный транспорт. Значит, если говорить об инфраструктуре, то надо отметить, что Российская империя занимает тогда второе место в мире по протяженности железных дорог. Причем эта система включает в себя самую длинную дорогу в мире, которая называлась Великий Сибирский путь.
А он же Транссибирская магистраль.
Да, советское название — Транссибирская магистраль, который начинался от Самары и заканчивался во Владивостоке. Значит, ну, если так официально, от Петербурга до Владивостока. То есть это была вещь, которая реально связывала пространство империи в единое целое. Курьерский поезд проходил расстояние от Петербурга до Владивостока за 14 дней. Людям 19 века эта цифра казалась какой-то фантастической. Я не помню, как несколько месяцев ехали из Иркутска, там, не говоря, что в Владивостоке. Владивосток до постройки Великого Сибирского пути связь с Россией поддерживал по морю. Да, то есть, если человек из Петербурга хотел попасть в Владивосток, он шел на вокзал и покупал билет в Одессу, где садился на пароход и плыл во Владивосток. Это было быстрее, чем ехать по суше. Значит, если говорить о железных дорогах, то Россия обладала очень развитой системой, причем здесь надо на что обратить внимание. Российское министерство путей сообщения и до этого российское правительство поощряло разные формы собственности. В России были казенные железные дороги, казенные железные дороги, отданные в управление частным компаниям, частные железные дороги, с государственным контролем, частные железные дороги с гарантированным государственным прибылью. И вот что интересно, несмотря на такое разнообразие форм собственности, система работала как единый механизм. То есть вначале, когда эта система строилась, возникали проблемы на стыковых станциях, не было сквозных поездов, но железнодорожный департамент Министерства финансов в 80-е годы, на рубеже даже 80-90-х годов 19 века, разрабатывает систему, которая превращает российские железные дороги в единую экономическую систему. То есть отправитель грузил свой груз в вагон, и его совершенно не интересовало, по чьим рельсам этот вагон ездит и чей паровоз его тащит. Вагон прибывал на станцию назначения к получателю вот самым кратчайшим путем. Выходили такие пухлые тарифные справочники, по которым железнодорожные компании рассчитывались. Твой вагон проехал по моим рельсам, мой по твоим, цена тарифа была такая, ты можешь было посчитать тариф, как отправить груз быстрее, а как отправить груз максимально дешево. Да? Как они это делали без помощи компьютеров, я с трудом представляю, но справлялись.
Разбивая костяшки пальцев.
Да, значит, у них были счеты, только первые арифмометры и вот эти вот толстые таблицы, но все это приводило к тому, что железные дороги работали на уровне близком к современному. И надо отметить, что в Советском Союзе это удалось достичь только потому, что это все было государственное. А Российская империя могла сочетать разные формы собственности, что позволяло прокладывать железные дороги, и государство, скажем, не находило нужным строить. А вот рыбинские купцы захотели построить дорогу до Балтийского порта Виндавы и построили.
Ну хорошо, это все железные дороги.
Давайте,
допустим,
поговорим.
Вода.
Вода. А значит, мы отметим, что где-то начиная с 50-х годов 19 века в России начинается бум парового речного судоходства. Появляется множество судоходных компаний, и, скажем, на главной русской торговой речной артерии Волге происходит ожесточенная битва за пассажиров и грузы. Появляются такие мощные торговые компании, как Пароходное общество «Самолет», Пароходное общество с незамысловатым названием «По Волге», Пароходное общество с замысловатым названием «Кавказ и Меркурий», что когда-то были два общества, они объединились, там Волга-Камское пароходство, Окско-Камское пароходство, и это приводило к тому, что имелось очень интенсивное речное движение. А Волга была вся заполнена судами.
Сейчас такого нет.
Вниз, то есть вверх по течению из каспийских приисков шли пузатые, такие низкие самоходные и буксируемые баржи товарищества «Нобель», которые везли на заводы, нефтеперерабатывающие заводы в устье городов, каспийскую нефть. Туда-сюда шли быстроходные пароходы разных компаний, причем самых разных конструкций, были колесные, заднеколесные, винтовые, скоростные, которые соревновались друг с другом за пассажиров и груз. Розовые пароходы общества «Самолет», белые с желтой полосой у «Волга-Камского общества», с замысловатыми названиями. Там было, например, у общества по «Волге» была серия пароходов, современным бы, наверное, блогерша понравилось, там было «Аристократка», «Мещанка», «Дворянка», «Гражданка». Такой вот, «Крестьянка», по-моему, еще была, да, то есть вот такой вот тип феминизмов почему-то вот захотелось менеджерам общества, и назвали. Был, например, в Перми пароходная компания, значит, которой владел человек, имевший звание потомственного почетного горожанина, и вот у него пароходы назывались: первый — потомственный, второй — почетный, третий — горожанин, потом Федор, Кузьмич, по-моему, Кузнецов. То есть вот так вот. Такая
пароход флот... Кузьмич, это хорошо.
Да, то есть такой вот флот ходил по Волге, по Каме, по Днепру, по Иртышу, по Неве.
Ну это, допустим, все пресная вода на морях.
А на морях в России существовало несколько крупных судоходных компаний, которые обеспечивали пассажирское и грузовое сообщение. Причем они были очень разные. На юге, на Черном море, главной такой компанией было Русское общество пароходства и торговли, РАПИД. Его пароходы обслуживали Черноморский бассейн и Восточное Средиземноморье. Одним из наиболее популярных для них направлений была перевозка русских паломников в Святую Землю. В России существовало Императорское православное палестинское общество, и вот как наши современники сейчас покупают билеты и путевки в Турцию, так тогда благочестивые русские люди покупали паломнические книжки, по которым отправляли в Святую Землю. Была мощно развита инфраструктура, то есть люди в книжку входили железнодорожный билет до Одессы, там на специальном подворье оформлялись бесплатные для паломников загранпаспорта, только стоимость бланка оплачивалась 15 копеек, обычно пошлина за загранпаспорт была 10 рублей. Дальше были пароходы «Рапита», которые шли в Константинополь, в Яфу, на Афон, в Египет, и, так сказать, вот это вот восточное направление «Рапит» держал и был таким очень крупным пассажирским переводчиком. На Балтике и на севере действовала компания, что интересно, значит, она называлась «Русское восточно-азиатское пароходство». Почему оно действовало в северных морях? Ну, вот так сложилось. Она обслуживала линии Либава-Америка. Его пароходы ходили через Атлантический океан.
Ну, хорошо. А вот то, что всегда считалось язвой России, дороги континентальные, вот тот самый сельский большак. До какой степени в России существовали дороги мощеные, асфальтированные, автомобильный транспорт, мосты, переправы, то, что обеспечивает, в сущности, нормальное дорожное сообщение?
Я вам скажу так. Вплоть до постройки последней, вот совсем недавнюю, правда, еще обход Твери не закончили, автомагистрали М-11, связь между Москвой и Петербургом осуществлялась по федеральной дороге М-10, построены инженерами Российской империи. И все мосты через реки, которые пересекали, были построены тогда же, кроме моста в Твери, и то там был старый мост, его просто взорвали в год Великой Отечественной войны, поэтому построили новый.
А покрытие этой дороги какое?
Это было шоссе с твердым покрытием, более того, это была мощенная дорога, и это была дорога очень высокого качества. Как-то раз, вот поделюсь историей из личного опыта, как-то раз я занимался исследованием усадеб в окрестностях Торжка, и навигатор меня увел на проселочную дорогу. Я вижу, что дорога это очень хорошая, я посмотрелся, под колесами автомобиля была брусчатка. Потом выяснилось, что он ошибся, я выехал на асфальтовое шоссе, я проклял все, потому что оно выглядело так, будто немецкие танки там отступали не в 43-м году, а вот на прошлой неделе, разрушая с собой дорогу. Значит, на самом деле, есть в России несколько мест, где можно увидеть настоящее мощёное шоссе, оставшееся с дореволюционных времен. Скажем, под монастырем Николы Улейма в Угличе, в Тверской области, в Московской области неподалеку от села Рогачева остаток старого тракта есть. Я просто показываю, это заброшенные участки дорог, которые 100 лет никто не обслуживал.
Когда у нас появился асфальт?
Асфальт начинают применять в конце 19 века для мощения городских улиц. А, причем там делались разные эксперименты, скажем, в Москве пытались поливать улицы сгущенной нефтью, сказать, там целую улицу залили, посмотреть, что получится, видимо, получилось плохо, потому что больше так не экспериментировали. Но асфальт появляется в 19 веке, в конце 19-го, начале 20 века, по одного из московских городских голов, то есть аналог тогдашнего мэра, так и писали свои его достижения, залил улицы асфальт.
Ну, хорошо. А автомобильное движение, опять-таки, привычно это то, что в песнях поется о ямщиках, о крестьянских телегах, ну, в лучшем случае об извозчиках в городах. А на самом деле, ну, избегая темы трамваев, уже понятно, что они тогда были, не только конка, но вот, допустим, действительно наполнение России автомобильным транспортом. До какой степени оно было до революции?
Скажем так, я бы сказал, на почти среднеевропейском уровне. Конечно, Россия, как и вся Европа, проигрывала Америке, в которой вот Генри Форд сформулировал идею, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Но, тем не менее, развитие автомобильного транспорта в России шло. В России было несколько предприятий, выпускавших автомобили. Самым крупным из них был Русско-Балтийский вагонный завод, его автомобильный отдел. Такая была многопрофильная техническая корпорация. Вот. Но самое главное, что в России существовало автомобильное движение, существовали автомобильные... автомобильная инфраструктура, существовали правила дорожного движения, правда, они принимались тогда на уровне каждой губернии. Но, впрочем, отметим, общесоюзные правила в Советском Союзе были приняты только в 60-е годы, то есть это никуда не делось, это была обычная практика того времени. Русские автомобилисты совершали довольно смелые пробеги, скажем, автопробег Петербург-Севастополь. Был автопробег Петербург-Владивосток, когда люди ехали по рельсам Транссиба в какой-то части, но проходили. А более того, напоследок скажу, что... автомобильное движение было настолько распространено, что в центральных губерниях некоторые земства делали для автомобилей платный проезд по шоссе. Это вызывало полемику в печати. Портит ли автомобили шоссе?
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы буквально на минуту прекращаем нашу беседу для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем с замечательным историком, историческим публицистом Александром Музафаровым, что представляла собой Россия в 1913 году. И переходим к тому, что представляет собой, ну, целое поле исторических заблуждений. Это... как правило, отражается во фразе «вековая безграмотность», или, точнее говоря, «вековая неграмотность России», и выбрасывает в историческое сознание огромных масс народа история о том, как ликбез в 30-е годы избавил русского крестьянина от его темноты. Так что там было в Российской империи все-таки с образованием?
Знаете, недавно мне прислали статью одного очень продвинутого человека, который пишет: «Русская школа всегда тяготела к прусской», вот пыталась ей следовать ее образцам. Я напомню, что в России первые школы, первые училища появились до того, как рыцари Тевтонского ордена завоевали Пруссию и вообще создали прусское государство. Это к вопросу тяготения, о мифах. Но вернемся, так сказать, к реальности. Отметим, что система государственного образования в России начинает создаваться, начиная с эпохи Петра Великого, и...
собственно, первое высшее учебное заведение было уже при его старшем брате, Славян Греко-Латинская академия, при царе Федор Алексеевич.
Федор Алексеевич, совершенно верно.
Но 1687 год – это момент превращения повышенной школы, типографского училища, которая стала славяно-греко-латинской академией через 6 лет после того, как его на Московском печатном дворе создал указ Федора Алексеевича. То есть, по большому счету, 1681. Но это все детали.
Да, значит, дальше надо отметить деятельность императрицы Екатерины II и приглашенного ей сербского специалиста Федора Янковича Демиреево, который создал у нас систему государственных училищ. При императоре Александре I они были преобразованы в гимназии, а при графе Уварове был создан лучший тип русской школы, классическая гимназия. Надо отметить, что особенностью системы образования Российской империи было ее многообразие типов. В России существовали, вот я просто перечислю школьные учебные заведения, которые существовали в Российской империи, это типы. Значит, классическая гимназия, реальное училище, кадетский корпус, женский институт, его лайт-версия, женская семинария ведомства императрицы Марии. Косплей лайт-версии, женская гимназия Министерства народного просвещения. Еще одна, так сказать, форма подражания – женское епархиальное училище. Духовная семинария. Далее. Коммерческое училище. Городское училище. Это все впечатляет среднее учебное заведение.
Я прошу прощения, надо уточнить, на какой момент? Это последнее царствование, времена Николая II или раньше?
Знаете, это даже раньше. Эта система складывалась, начиная с 18 века, и к концу 19-го она подошла вот в таком цветущем многообразии. Как доносил один из министров народного посещения императору Николаю II, в России каждое ведомство создает свои учебные заведения, только государственный контроль почему-то не имеет своих учебных заведений, а все остальные уже имеют. Да? Значит, то есть Россия к середине 19 века обладала развитой системой среднего образования европейского уровня и, в общем-то, не уступавшей по качеству подготовки.
Ну, а что касается высшего образования?
Высшим образованием тоже все было благополучно. Начиная с Александра I, в России существует сеть императорских университетов.
Ну, то есть первый университет был создан еще при императрице Елизавете Петровне, 1755 год. Причем Санкт-Петербург утверждает, что какое-то время у них было что-то вроде университета, но несколько
десятилетий раньше. У них был академический университет, да, с 1725 года, но его как раз распустил Федор Янкович Демиреево, сделав на его базе педагогический институт для подготовки педагогов для своих народных училищ. А возобновил его в 1619 году император Александр I.
Ну, я согласен, что сеть появилась в начале 19 века
при Александре I. Да. Потом она постепенно расширялась, потом появляются другие высшие учебные заведения, технологические институты по императору Николая I, потом появляются коммерческие институты, появляются политехнические институты. При императоре Александре II и при Александре III у нас появляются высшие женские учебные заведения. Школа Российской империи считала, что мальчиков и девочек надо учить раздельно, причем не только в средней школе, но и в высшей. Обычно говорят, российских девушек не пускали в университеты. Да, потому что были специальные высшие учебные заведения для девушек. Они назывались высшие женские курсы и давали высшее образование. Значит, далее, значит,
духовные и военные.
Да, духовные, военные, военно-морские, просто морские, то есть лесные, промышленные и так далее. Ключевой проблемой для России, на самом деле, в конце 19 века был создание народной школы. И здесь процесс шел очень непросто.
Потому что объяснить, что это такое.
Значит, дело в том, что вплоть до середины 19 века большинство стран Европы, и вообще большинство стран мира, исповедовало простой принцип. Грамоте надо учить только того, кому она в жизни нужна. Чиновника, офицера, священника, ученого, там, купца, торговца. Но всем остальным грамота, она как бы без надобности.
Ну, квалифицированного рабочего, может
быть. Да, может быть. А вот в 19 веке в связи с научно-техническим прогрессом, развитием технической цивилизации, созданием армии призывного типа, вот здесь возникла идея, что учить грамоте надо всех. Кстати, надо отметить еще один такой распространенный миф, что вот царское правительство не пускало народ к образованию. Народ вот хотел, а его царское правительство не пускало.
Вот кухаркины дети пострадали.
Вот как раз одной из ключевых проблем было, как привлечь народ в эти самые народные школы.
Не то, что не пускало, а наоборот, старалось туда собрать их.
Потому что эта проблема была, кстати, не только российская, она была общая, даже не общая европейская, общемировая. Не случайно, когда в странах вводится всеобщее образование, оно сразу же делается обязательным.
чтобы там никто не уклонялся. Государство за этим следит, кстати, до сих пор следит. До сих пор школьное образование является обязательным. То есть вот, ты обязан учиться. Вот. А, так вот, в России первая попытка введения школьного образования была предпринята, массово предпринята при императоре Александре II, и она, в общем-то, провалилась. Причина была нехватка педагогических кадров. При императоре Александре III правительство своего взяло тайм-аут, но как раз в это время создается система педагогических учебных заведений, которые готовят учителей для народных школ. Они имели разную форму, это были учительские семинарии, мужские и женские, это были учительские институты, которые давали уровень образования, сравнимый со средним учебным заведением, с гимназией, поговаривали о создании педагогической академии. Вот, но, значит, подлинное создание народной школы начинается при императоре Николае II. Причем здесь, опять-таки, важно отметить, народная школа в России создавалась во все том же цветущем многообразии. То есть, существовала земская школа, которая создавалась на деньги земств, и это было важно, потому что именно земство, то есть местное самоуправление решало, будет работать школа в этом селе или не будет. Крестьяне на сходе решали, будем мы школу делать или не будем. То есть не в Петербурге министр сел, так, в этом селе надо школу закрыть, она неприбыльная, да, там, как сейчас говорят, неэффективная, надо вот там. Нет, это решалось на месте. Второй вид школ был государственный. Но он был, кстати, вот среди народных школ таким наиболее малочисленным. А третьей формой школ были церковно-приходские школы, создаваемые Священным Синодом. Вот, собственно, земские церковно-приходские школы были главными типами учебных заведений. Император Николай II поощряет массовое открытие народных школ. При этом, что важно, еще один аспект. Хотя государство контролировало программу обучения, но здесь было очень широкое поле для педагогических экспериментов. В Российской империи могла одновременно существовать церковно-приходские школы с математическим уклоном, созданные профессором Рачинским в Тверской губернии. Могла существовать свободная школа графа Льва Николаевича Толстого. Это была целая система школ, где вот, ученики имели право ходить во имя уроков, сидеть на столах. И эта система как-то работала, они как-то учили при этом. Результаты показывали неплохие.
Ну хорошо, а вот общий результат. Мне часто приходилось читать отзывы о системе образования Российской империи конца 19-го, начала 20 века по материалам переписи 1797 года. И там все-таки уровень начального образования, который они показывают, невысокий. До какой степени это адекватный результат, и более поздние документы показывают какой-то итог усилий Николая II и его правительства в этой сфере, или так все и затормозилось?
Смотрите, значит, когда мы говорим о переписи 1697 года, мы видим там такой показатель грамотности по стране 25,6%. Казалось бы, это очень мало, всего четверть населения. Но эту цифру нельзя воспринимать в лоб, как сейчас. Вот нашим радиослушателям я даю вот секунду подумать, есть ли сейчас в России неграмотные люди. Подумали? Я вам скажу, согласно переписи последней, проведенной в России, они есть, и их несколько миллионов человек. И это очень плохо, что их так мало. Почему я такой плохой? Потому что перепись учитывает все население страны. Неграмотные люди – это не только те невежды, которые всячески избегают школы. Это дети в возрасте от 0 до 6 лет, которые просто еще не успели выучиться грамоте. А, понимаете, сейчас у нас структура общества, к сожалению, стареющая. У нас мало детей. Вот почему я сожалею, что их так мало. А в Российской империи, если имела совершенно другую структуру, детей было очень много. И если считать, да, достаточно сказать, что в Российской империи семья с тремя детьми считалась малодетной. Это была граница малодетности, сейчас это граница многодетности. Так вот, если мы будем считать, сколько в Российской империи было людей, которые могли быть грамотными в силу своего возраста, то вот эти 25 превращаются в 32%. Все-таки уже немного побольше. Но это было действительно мало. И император Николай II постарался сделать Россию просвещенной страной.
До какой степени документально можно доказать, что это удалось?
Давайте посмотрим. За годы правления Николая II было открыто больше учебных заведений, чем за всю предшествующую историю России. Это была колоссальная программа строительства образования. К концу правления императора Николая II было открыто 80 тысяч начальных народных училищ. Самых разных форм, самых разных программ, здесь мы не будем говорить, да, там, какие они были тоже очень разные. 80 тысяч,
1908 году правительство Столыпина вносит в Государственную Думу проект о введении в России обязательного начального образования. А дальше происходит очень интересная история. Дума этот проект отклоняет, но выполняет. Поясню. Значит, в Думе у нас сидела довольно мощная либеральная фракция, кадеты-октябристы, которым не понравилось что? Что правительство считало любые формы народной школы, так сказать, доступными для России. И не делало различий. Думаешь, либералы говорили, нет, вот церковно-приходские надо бы позакрывать, надо бы больше земские поощрять. В итоге они этот проект заблокировали, но Столыпин умел договариваться с Думой, и Дума приняла следующее решение, что да, формально закон не примет, но он будет выполняться. Каждый год бюджет Министерства народного просвещения увеличивался на 20 миллионов рублей. 10 миллионов из них шли на строительство новых школ, 10 миллионов на улучшение содержания уже имеющихся. Более того, с 1916 года планировалось, что цифра растет до 20 миллионов каждый год. Значит, ну вот каждый из этих разделов. То есть в общей сложности должна была быть 40 миллионов. Постоянное увеличение бюджета. То есть это не просто 10 миллионов для народной школы, а 10 миллионов плюс к бюджету прошлого года.
Сейчас мы с вами продолжим разговор о образовании в Российской империи. Ну, а пока мне хотелось бы напомнить, дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Владихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист Александр Азизович Музафаров. Мы рассказываем вам о том, что представляла собой Российская империя в 1913 году. А сейчас напомню вам, что это процветающая монархия, и поэтому звучит марш лейб-гвардии Семеновского полка, появившегося вторым в череде всех гвардейских частей России. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем разговор о том, что представляла собой императорская Россия в 1913 году. И давайте сейчас, так сказать, завершим тему образования. Очень важный момент. Вы говорите об усилиях правительства. До какой степени можно доказать, что эти усилия дали адекватный результат? Вот 20 лет между 1897 годом и 1917. 25% грамотных людей, ну, а с учетом вашего подхода к статистике, 32%. А вот к середине десятых годов 20 века, то есть к закатным годам Российской империи, до какой степени, с вашей точки зрения, этот процент поднялся, и как это можно доказать?
А у нас есть перепись, как ни странно, проведенная большевистским руководством в 1922 году, которая показывала, что среди молодежи, значит, то есть тех, кто младше 16 лет, да, грамотными было порядка 80%.
То есть, иными словами, получается парадоксальная ситуация. Процент поднялся чрезвычайно высоко, что ж тогда ликвидировали в 30-х годах, собственно, пробел, который образовался из-за гражданской войны, из-за невнимания к школе в 20-е годы, или что-то еще, не понимаю, если 80% грамотности среди молодежи, с чем еще надо работать?
Здесь следующая ситуация. Революция нанесла по образованию в России несколько сильных ударов. Во-первых, после того, как заколебалась власть в Петербурге, на местах стали довольно массово закрываться школы. Крестьяне говорили, а зачем теперь содержать школу, царя нет, в общем, теперь грамоты и без надобности.
Это хорошо звучит, царя нет, зачем читать теперь?
Вот. Это было первое такое довольно массовое явление. Вторым моментом было то, что большевики преобразовали школу, упразднив вот это многообразие русских школ, введя единую трудовую школу, за образец которой взяли такую форму, как высшее начальное училище. Как говорится, что советская школа наследница царской гимназии, нет. Она наследница царской высшей началки.
Ну, до гимназии она сильно не дотягивала.
Семилетнее образование, вот это вот курс как раз высшего начального училища. Это как раз для тех, для кого четырехклассного городской школы мало, но гимназии много. Вот, такая промежуточная форма дореволюционной России. Вот. И, наконец, третий момент. Мы не должны забывать, что для большевиков ликвидация безграмотности – это не просветительский, а идеологический проект. То есть клубы по ликвидации безграмотности учили в первую очередь большевистскому мировоззрению, ну и грамоте тех, кто действительно читать листовки не умел. Ну и не забывайте еще один момент, что большевики проводят реформу орфографии, которая тоже требует переучивания. Да, человек, который писал в дореволюционной орфографии, теперь должен был приучаться писать, не используя целую часть букв алфавита. Причем большевики меняют сам подход к языку. То есть, если дореволюционный русский язык допускал поливариантность многих правил, то теперь у нас жесткая система правил, которую вот бедные дети до сих пор зубрят в школе.
Ну что ж, получается так, что ликбез – это в сущности ликвидация пробелов, которые возникли в результате 1917 года, гражданской войны, начала 20-х годов, когда до того, чтобы восстановить нормальное образование, не доходили руки, образование находилось на голодном пайке и финансовым, и кадровым, и
да,
так далее.
В общем.
И, кроме того, это попытка просто-напросто, помимо чтения счета и элементарных основ наук, внушить определенную идеологию.
Ну и добавим, что, конечно, революция была колоссальной потерей педагогических кадров.
Ну, в этом никто не сомневался. Ну вот давайте сейчас приступим к еще одному историческому мифу о том, что в Российской империи худо было и с больницами. Но здесь в данном случае те, кто читал Булгакова «Записки земского врача», видят то, что, в общем, медицина-то на местах была. Другое дело, вопрос, какова была ее интенсивность, насколько этой медицины хватало на огромной территории России и до какой степени ее можно сравнить с развитием простейшей, вот такой территориальной медицины в странах Европы.
Ну, давайте посмотрим, как была организована медицина в Российской империи. В эпоху Александра III в Российской империи насчитывалось 13 тысяч дипломированных врачей. Это было мало. И правительство Николая II ставит задачу, такую ставит свою цель, максимально увеличить количество врачей, как пишет государь-император, принять все меры по охранению народного здравия. В составе Министерства внутренних дел Российской империи, а это было огромное министерство, управлявшее всей внутренней политикой империи, формируется отдел, который так называется, отдел по охранению народного здравия. Впоследствии в 1916 году он выделится в отдельное из Министерства управления, это прообраз нынешнего Министерства здравоохранения. Вот. Значит, но надо отметить, что, опять-таки, медицина в Российской империи делилась на несколько видов государственную и частную. Ну, с частным все понятно, частно практикующие врачи. Значит, государственные – это вот врачи, которые подчиняются Министерству внутренних дел, но было еще ведомство императрицы Марии. Огромная структура, созданная императрицей Марией Федоровной, супругой императора Павла Петровича, потом поддерживаемая многочисленными ее преемниками на посту вот, женской главы императорского дома, и она включала в себя колоссальную структуру образовательно-благотворительных и, главное, лечебных учреждений. Часто можно говорить «Мариинская больница». Это именно больница ведомства императрицы Марии. При Николае II все эти лечебные заведения сводятся в единую систему, при этом ведомственная разница сохраняется. Число дипломированных врачей начинает стремительно расти. К концу правления Николая II Российской империи 31 тысяча дипломированных врачей. Много это или мало? Это второе место в Европе и третье место в мире. Вот, так сказать, по сравнению, так сказать, вот, если мы сравним с другими странами, то вот в России, в Европе, конечно, врачей России уступает только Германия, в мире Германия и Япония. Вот все остальные страны Россия по количеству врачей опережает. Ну, понятное дело, что помимо дипломированных врачей, Россия готовила медицинских сотрудников и более младшей квалификации, то есть фельдшеров, медсестер и так далее.
Сестер милосердия, да.
Но медицинская сестра тоже употреблялась, но это был скорее термин, который сейчас называется как хирургическая сестра, то есть это тот, кто ассистирует хирургу при проведении операции.
Ну, хорошо, а оборудованные больницы, техника, да. Образование медицинское, ведь дело не только в людях, делать еще и в инфраструктуре.
Давайте посмотрим, как развивалась медицина. Сначала российское государство, император Александр III, у него возникла идея возложить обеспечение населения медицинской помощью на предпринимателей, социально ответственный бизнес. И предпринимателям вменялась в обязанность иметь при фабрике врача. Но это плохо работало. Почему? Ну, потому что предприниматель, у которого фабрика, там, 50 человек рабочих, врача себе содержать не могли позволить, а предприниматель какой-нибудь Морозов, у которого 5000 человек на фабрике работает, один врач там все равно мало что сделает. В результате была принята другая идея. Значит, вся территория Российской империи была разбита на врачебные участки. И именно тогда появляется хорошо нам знакомое понятие «участковый врач». Этот врач мог быть государственным, мог быть частным, работающим по контрасту с государством, мог быть земским. Населяет, как правило, земский врач, в городах они там пересекались. В новоприсоединенных областях, скажем, в Туркестане, это, как правило, государственные врачи. А участковые врачи были обязаны оказывать медицинскую помощь населению, проживающему на их территории. Насколько это выполнялось? Ну вот, две цифры приведу. В 1901 году медицинскую помощь в Российской империи получили 69 миллионов человек. В 1913 году, о котором мы с вами говорим, 94 миллиона человек. Я напомню, население империи тогда порядка 160 миллионов. То есть две трети населения было охвачено медицинской квалифицированной помощью. Строились больницы. Многие из них используются по этому назначению до сих пор. Больничные здания, больничные оборудования и так далее. Скажем, в 1903 году Петербург, столица империи, празднует 200-летие своего создания. Отцы города решили, как отметить? Поставить памятник Петру Великому? Да нет, с этим графы Шереметьевы справятся. Мы построим больницу имени Петра Великого. И строится мощный комплекс медицинских зданий, соединенных между собой подземными галереями, лифтами, оборудованными новейшим медицинским и хирургическим оборудованием. Просто уровень подготовки русских медиков и врачей хорошо показала, скажем, русско-японская война. В ходе русско-японской войны, после Цусимского сражения, японцы захватили два русских госпитальных судна «Орел» и «Кострома». И вот «Кострому» они отпустили, а «Орел» всеми правдами и неправдами удерживали. После войны там был долгий международный суд. В конце концов, японцы говорят, мы деньгами заплатим, мы компенсируем. Почему? Потому что оборудование, которое было на русском госпитальном судне, в Японии просто не было. Да, они там в императорскую больницу утащили рентгеновские аппараты и прочее, что было вот у плавучего госпиталя второй эскадры Тихого океана. Японцы очень не хотели отдавать этот корабль. Вот у него есть это оборудование, у нас в Японии пока мест нету. Это я к чему? Я не в упрек нашим восточным соседям, а к тому, что Российская империя обладала очень развитой медицинской инфраструктурой. В Российской империи существовали медицинские вузы. То есть были медицинские факультеты университетов. Вот, собственно, первый Московский медицинский университет – это бывший медицинский факультет Императорского Московского университета. И знаменитый клинический городок на Девичьем поле – это бывшая клиника у Московского университета. Ну и, наконец, надо сказать о женских медицинских вузах и создании в России, находящихся под высочайшим правительством, общества женщин-врачей. Такое тоже было.
Ну что ж. Время нашей передачи подходит к концу, добавить тут нечего, я бы еще сказал, что на протяжении долгого времени Россия при Николае I массово выпускала золотую монету, и это, в общем, выгодно выделял ее на фоне огромного количества других великих держав того времени, которые не имели такой возможности. И глядя вот на этот портрет, нарисованный Александром Азизовичем в отношении нашей страны 1913 года, дорогие радиослушатели, я задаюсь вопросом, а стоило ли 1917 устраивать? Может, как-то спокойнее было бы без него обойтись? Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».